только любви в материальном мире. Нам очень трудно будет полюбить Кришну. И речь идет не только о любви между мужчиной и женщиной, хотя больше всего об этом будем говорить. Но все эти принципы можно применять и в отношениях с детьми, и близкими. И в действительности все хотят, чтобы их любили. Согласны? Кто из вас хочет, чтобы вас любили? Почему вы это хотите? Это приятно. Потому что любовь — это такое чувство, которое в нас, оно наслаждение приносит, да? Но когда вот мы говорим, я хочу, чтобы меня любили. Каждый вкладывает в это свое представление, что это такое, да? То есть вот в вас сидит человек, несколько, 8, к примеру. И каждый из вас, когда он говорит, я хочу, чтобы меня любили, вы вкладываете в это свой смысл, свой опыт жизненный какой-то. И однажды вот Марама рассказывал, в магазине он был, и такую сцену интересную наблюдал, которая его заставила такая задуматься, что ли. Ребенок, семья была, мама и папа, и видно было, что мама с папой поссорились. И папа был не очень мамой доволен, точнее, скорее всего, мама была обижена на папу. И ребенок, он пытался их примирить. И видно было, что он очень беспокоит его, что между ними ссора произошла. И он весь магазин кричал: «Мама, люби папу». И, в общем, все, у кого слезы на глазах у людей наворачивались, потому что это такой был искренний крик: «Мама, люби папу». Для ребенка очень важно, чтобы мама любила папу. Это является элементом воспитания, потому что дети воспитываются именно тем, что мама любит папу, а папа любит маму. Очень трудно вырастить гармоничную личность, когда между родителями плохие взаимоотношения. Такой ребенок, он всегда вырастает, комплексов у него очень много. Вот мне очень повезло, я росла в семье, в которой родители очень любили друг друга, с большим уважением друг к другу относились, и поэтому вот эта полнота в моей жизни, она мне до сих пор пригождается. Потому что такой ребенок, когда вот мама с папой, у них хорошие взаимоотношения, тогда у него нет обиженности, он практически не обидчивый, он очень легко в компании любой. У него какая-то защищенность есть, полнота внутренняя. У него нет такого состояния дефицита, что мне всегда чего-то не хватает, мне чего-то не додали. Если фильм, помните, фильм был такой, «Формула любви» называется. Помните такой?
Отчасти.
А?
Местами.
Марк Захаров снимал. Да, местами. Да, Марк Захаров, и там, значит, этот Абдулов, он приглашает, а нет, Фарада, он говорит этой девушке: хочешь большой, но чистой любви? Она говорит: да тоже ее не хочет. Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал придешь. А чего же не прийти? Приду. Только уж и вы приходите, а то вот сударь тоже позвал, а после испугался. И Абдулов тут говорит: а она не одна придет, она с кузнецом придет. С каким кузнецом? Нет, нам кузнец не нужен. Что, я лошадь, что ли? Благословлять? Вы же предложение изволите делать. Так, свободно, не видишь, играем. То есть в ее понимании большой кусок любви означает, что он ее замуж позвал. А ее понимание — просто время провести. И поэтому такое вот взаимонепонимание. Поэтому очень важно понять, что мы вкладываем сами в это слово «любовь». И что вкладывает человек, с которым мы хотим выстроить отношения. Если мы это не обговорим сразу, то у нас очень много может быть недопонимания вообще, о чем идет речь. Мы друг друга можем не понимать. Мы можем на какие-то вещи обижаться, хотя он это вообще не имел в виду. Я предлагаю обсудить вам три понятия: любовь, влюбленность и привязанность. Вот любовь в действительности — это очень возвышенное чувство, и, может быть, вас немножко расстрою, оно доступно не всем. Вот это талант. Подобно тому, как не каждый из нас может взять холст, кисти и нарисовать какую-то картину, написать, да, красками. Не каждый из нас может выйти и спеть арию из какой-то оперы. Нету такого таланта. Подобно этому, не каждый из нас способен на любовь. Потому что любовь, вот, когда мы будем говорить слово «любовь», что я буду в это вкладывать? И такие синонимы я подобрала к слову «любовь». Полное бескорыстие и самопожертвование. Все остальное мы будем называть другими словами. И на санскрите любовь звучит как, кто знает, на букву Б? Бхакти. Да, на санскрите любовь звучит бхакти. И вот эта любовь, о которой мы будем говорить, это духовная эмоция. Это именно любовь направлена на Господа и на другие живые существа, как на его частицы. И любовь, согласно Священным Писаниям, это желание доставить удовольствие объекту своей любви. И это приносит счастье даже при отсутствии взаимности. Вспомните, чего хотели гопи, когда они, вот это была сценка, нам девочки показали, когда они сажали Лолиту на качели Кришны. Чтобы он был счастлив. Даже Радхарани, она иногда знакомит Кришну с гопи, с другими, для того, чтобы он был счастлив. Она не боится, что ей меньше достанется от того, что он кого-то еще будет любить. Лишь бы он был счастлив. И когда гопи бегут на свидание к нему, она же не сидит в кустах и подножки не ставит им, чтобы они, наверное, на свидание не смогли прийти. Вот это вот любовь, желание доставить удовольствие объекту любви. Вот этой любовью в полной мере обладают, конечно, гопи Вриндавана. Они настолько любят Кришну, они на все готовы ради него. Они даже готовы ради него на то, чтобы не исполнять свои обязанности. Помните, они ночью ушли из дома, да, детей бросили, мужей. Ну, это на такой уровень, мы должны это имитировать. И думать, что у нас любовь, поэтому мы свои обязанности просто исполнять не будем, и мы побежим к тому, кого мы любим. И вот эта вот любовь, о которой мы говорим, это, конечно, уровень души. Здесь никакого нет ни ума, ни разума, ни чувства. Здесь только душа. То есть душа, она любит Господа. И когда эта любовь к Господу есть, тогда и ко всем другим живым существам тоже есть любовь. Она не может не быть. И эта любовь, она, у нее нет причин никакой. Они любят Кришну просто так. Не потому, что он Бог, не потому, что он там красивый. Они, конечно, прославляют его, какой он красивый, как он красиво поет. Но эта любовь для них не имеет причин, потому что для бхакти нет никаких причин. И вот эта любовь, у нее еще одна характеристика такая важная, она все время расширяется, нет пределов. Но потом, когда будем говорить о мирской любви, мы сравнение проведем. То есть постоянно, каждым днем, они любят Кришну все больше и больше, больше и больше. И этому нет границ. Это бесконечный процесс. Это происходит каждый день. И поскольку мы говорим, что любовь – это Божий дар, то отсюда можно сделать вывод, что вот эту любовь может проявить только тот, у кого в жизни есть Бог. Невозможно проявить любовь, если у человека в жизни нет Бога. То есть можно проявить все что-то другое, о чем мы дальше будем говорить, но любовь проявить невозможно. И какие примеры можно привести из священных писаний? Драупади и ее 5 мужей. Она действительно любила своих мужей божественной любовью. И она ради них готова была оставить свой трон, дворец, одежды. Она с ними ушла в лес. И поскольку она их любила, она их даже не было кого-то, кто она больше любит или меньше кого-то любит. И поскольку они ее любили тоже божественной любовью, они из-за этого не ссорились. Вот в материальном мире, если представить себе 5 мужчин и 1 женщину, наш Махарадж говорит, что просто бы, скорее всего, убили все друг друга. Кончилось бы только этим. Но поскольку они ее любили именно любовью, они, у них не было между собой. Они продолжали друг друга любить как братья. Они просто договорились, что раз так получилось, что они пятером ее мужья, они будут с ней по очереди мужьями ее. И Рама и Сита тоже, да, является примером божественной любви, когда Господь Рамачандра, он ушел в лес, когда его в изгнание отправили на 14 лет. Жена, она последовала за ним. Это еще не самое страшное. Самое страшное было потом, когда она, когда пожила у Раваны, по законам ведическим, если женщина жила не дома, то она считается оскверненной, то есть ей могли воспользоваться другие мужчины. И хотя Рамачандра Господь знал, что Сита, она чистая, и она, Равана, не мог ее коснуться даже, не мог он ее коснуться, все равно, поскольку в народе пошел разговор, что Рамачандра сделал? Он выгнал ее в лес беременную, и она продолжала его любить. Вот нам это представить совершенно невозможно. Кто из вас может представить, что у вас муж беременный, выгоняет из дома, но продолжайте его любить. И когда к ней пришел слуга Лакшман, узнать, как дела, ну, брат Рамачандра, как вот у нее дела, как она там. Первое, что он спросила, как дела моего мужа любимого. Мне даже не было ни тени обиды. Вот это любовь. И поэтому, когда в материальном мире какие-то отношения называют любовью, в действительности это оскорбительно даже для любви. Потому что любовь – это очень высокий уровень. Ну, мы с вами люди простые, нам будет что попроще, да? Поэтому начнем с влюбленности. Как это происходит? Вот у нас такая аудитория сегодня интересная. Молодое поколение, средний возраст и уже опытные женщины. Значит, те, у кого этого не было, вы просто как это теоретически будете слушать. Те, у кого это уже было недавно, вы вот это будете вспоминать, как это вот недавно было. А кто вот уже постарше, они будут знать, как это было в молодости. Я такие синонимы подобрала к слову влюбленность. Наваждение и страсть. Если какие-то варианты еще есть, можете добавлять. Влюбленность – это приятное, кратковременное чувство, возникающее без видимой причины. То есть можно влюбиться совершенно вообще непонятно в кого. Нету никакой причины. Когда смотришь на некоторые вот пары, удивляешься, что он в ней нашел и что она в нем нашла. В действительности причина есть. Это карма с прошлой жизни. То есть случайно люди друг друга не влюбляются. Это все по карме. Они встречаются для того, чтобы отдать друг другу долги. Или долг наслаждения, то есть они друг другу наслаждение должны доставить. Или долг страданий. То есть они должны друг другу долг страдания отдать. Это зависит от этого. Поэтому случайно никто ни в кого не влюбляется. Ничего случайно не бывает. Как это происходит? Ну вот наши чувства. У нас есть чувства. Мы с вами говорили об этом на первом занятии. Глаза, нос, уши, язык и кожа. Они все постоянно ищут объекта для наслаждения. И поскольку они находятся вот в поиске всегда... И в действительности они ищут Кришну. Потому что Джордж Харрисон еще об этом говорил в книге «Кришна». Все ищут Кришну. Просто мы, пребывая в иллюзии, мы думаем, что вот, наверное, вот это я должна полюбить, или вот это должна полюбить. Но в действительности все ищут Кришну. И поэтому никогда удовлетворения нет. Что бы мы ни нашли в материальном мире, это не Кришна. И поэтому всегда будет разочарование. Есть такой полубог, его зовут... в новости Купидон, а как Махадев его не зовут? Махадев, а Мадам.
Махадев, это же это Шива, да, Махадев
Шива? Ну, не Шива, нет. Ну, Купидон, давайте Купидон назовем, потому что сейчас обманывать буду. На санскрите забыла точно имя его. И он действительно, его задача... повоздействует на, допустим, встречаются два человека, они должны по карме друг другу отношения какие-то выстроить. Что делает Купидон? Он достает стрелы. Стрелы у него цветочные, то есть это энергия такая. И первая стрела идет через взгляд. Купидон пробивает сердце человека цветочной стрелой. И поэтому в сердце что-то происходит, и у человека кажется, все, я наконец-то нашел свою вторую половину. Вторая стрела летает в умы влюбленных. И они начинают медитировать, потому что медитация происходит в уме. Третья стрела, она пробивает разум. И человек, он уже начинает действовать, потому что наше действие, что нам делать, это уже решает разум. Начинаются говориться какие-то слова, звонки, назначаются встречи, подарки, обещания какие-то даются. Четвертая стрела, она лишает нас сна. Ребятам выстрелили, у нас пропадает аппетит. Обычно все в это время худеют. И когда влетает шестая стрела, мы становимся безразличными к тому, к чему мы раньше очень были, нам это было интересно. Нам не интересен ни компьютер, ни кино, ни мороженое, ни пирожное, ни погулять. И мы не принадлежим себе в этот момент, мы просто, у наших все мысли направлены на объект, наши, ну, мы считаем, что это любовь. И по большому счету, для чего делает это Кришна, он дает нам пример, как это произойдет с ним. То есть фактически с Кришной произойдет то же самое. Когда мы его увидим, все эти ступени, он войдет в ум, в разум, мы начнем действовать ради Кришны, и в конце концов Кришна заполнит все наше существование. И тогда нам все станет безразлично. Почему люди, у которых есть любовь к Богу, они выглядят как ненормальные, да, их называют очень уродивые, да, еще как-то. Именно потому, что им все это становится безразлично. Пугаться не надо, у нас еще есть школа. У нас еще много надо всего пройти. Но мы должны знать, что вот этот опыт, как раз он доказывает, когда мы говорим с вами, как избавиться от материальных желаний, да, как вот от них избавиться. Чем больше мы будем думать, как избавиться, тем сильнее они будут. Но когда происходит, появляется любовь к Кришне, тогда они сами отваливаются. Вот когда вот и специально Кришна показывает, вот ты влюбляешься, тебе же все становится безразличным. Само произошло так, ты просто влюбилась. Точно так же с Кришной. Когда появляется любовь к Богу, все становится безразличным. Но это еще не все, что я говорю, не пугайтесь.
А это вот какая стадия, если вот учитывать?
Это бава.
Бава, да?
Это бава, да, если она логика идет. И происходит не просто это все в уме и в разуме, на самом действительности меняется гормональный фон у человека. То есть почему человек испытывает приятные ощущения? Что появляется в крови? Какой элемент? Морфин. Эндорфины, морфины, все это появляется, и просто они приносят наслаждение. Вот просто вот, да, как наркотик. Когда наркотик употребляет, просто попадает наркотическое вещество, и человек испытывает эйфорию. Вот точно так же, когда человек влюбляется, в гармонии образуется этот вот наркотик слабый, и человек получает кайф. Ну, такое материальное сравнение, но тем не менее это наркотик. Почему, допустим, человек, он однажды испытав это, если это теряет он еще хочет, потому что это наркотик. И иногда, когда человек влюбляется, его разум становится очень слабым, и он... Человек совершает глупости. Даже если взять вот литературу какую-то художественную, да, или примеры из жизни, даже вот эту песню, которую Пугачёва поёт, «Миллион алых роз». Что он сделал, чтобы показать, как он её любит?
Всё продал,
купил розы и просто на площадь перед ними выложил. В нормальном состоянии человек это не сделает, да? Именно поскольку влюблённость, она повлияла на его разум, человек совершает бездумные покупки какие-то делать. Люди могут поехать на край света, куда-то билеты там купить. На свидание, чтобы попасть, еще что-то. Это как раз под влиянием вот этой влюбленности происходит. Но что происходит в материальной жизни? С Кришной понятно, когда как только любовь к нему появляется, если человек не совершает оскорбление, то она потом превращается в прему. Но в материальной жизни происходит следующее. Поскольку это происходит, влюбленность на уровне чувств, нравится глазам, нравится носу, нравится ушам, нравится коже. Чему там нравится еще? В общем, нашим чувствам нравится и нашему уму нравится. Мы с вами говорили, какие стадии проходят вот чувства. Что с ними происходит? Сначала крещение, да? Потом, что было там у нас? Насыщение. Сначала голод был, да, сначала голод. Чувства хотят. Потом они нас наедаются. Потом они переедаются, насыщаются.
Потом отвращение.
А потом отвращение возникает. И вот если в этот момент не вложить как бы какие-то действия не совершать для того, чтобы влюбленность во что-то переросла в другое, влюбленность просто кончается. И у всех это бывает по-разному. У кого это бывает за 2 дня влюбленность проходит, у кого-то может до 2 лет идти. У всех очень по-разному. Все зависит от нашей кармы. И вдруг розовые очки снимаются. Кровь становится нормальной, все гормоны становятся нормальные, никакой эйфории нету, и ты думаешь, что это было. И люди, те, кто ничего не изучает, никакие лекции не слушают, они говорят, я тебя разлюбил. Если они в это время успели пожениться, у них хватает еще ума, чтобы развестись. Я тебя больше не люблю, зачем мне с тобой жить? Это очень глупо, потому что человек, который изучает эту науку, он должен понимать, это пройдет у всех. Просто разное время на это уходит. И вот наша задача, вот эту влюбленность, пока она совсем уже не превратится в отвращение, превратить в отношения, которые нас будут устраивать обоих. И значит, такие фразы я слышала, когда вот женщина, они разводились, они говорят, я к нему как к брату отношусь. Вообще, вот я к нему мужчину даже не вижу, как брат. Это нормально? Это просто стадия соответствующая. Влюбленность кончилась, и ты просто видишь просто человека как родственник. Никакого к нему страсти никакой нету. Никакого такого восхищения какого-то он не вызывает. И недостатки все его видишь. Это нормально, это просто надо пройти, чтобы подняться потом на другую ступеньку. И вот обычно, когда влюблённость проходит, люди, они или расстаются, или эта влюблённость, она может перерасти в привязанность. Они просто привыкают друг к другу. Вот поскольку привязанность – это материальное чувство, то она бывает в трёх гунах. Поэтому мы рассмотрим, как она выглядит в трёх гунах. Понятно, что в чистом виде у нас гун нет, да? Нет в чистом виде благости, страсти. Всегда бывает какая-то смесь. Благость плюс страсть, страсть плюс невежество. Даже иногда бывает невежество плюс благость. Даже такие сочетания очень редко, но бывают такие люди. Они очень благостные, ну, то как тормоза. И очень трудные на подъем. Ну, благости очень много. Такие, ну, бывает, я даже таких видела. Но мы с вами просто рассмотрим, как это вот в чистом виде. Просто как для примера, как это выглядит. А потом сочетание уже сами будете рассматривать. Благость и привязанность. Это очень хороший уровень. Если кто-то из нас может подняться на уровень благостной любви, то, в принципе, такая семейная пара, она практически, у них нет причин для развода, для вообще каких-то конфликтов, еще чего-то. И привязанность к благости имеет следующие синонимы: сотрудничество, уважение, доверие и долг. Если вот вернуться к теме уровней сознания, мы с вами говорили, что существует 5 уровней сознания. Кто помнит, какие? Первые, самые низкие, были неблагочестивые материалисты, да? Второй уровень сознания – благочестивые материалисты. Это 2 уровня, от которых нету Бога. Третий уровень – появляется Бог, и это называется уже материалистичные верующие. Да, это появляет уже Бог, но эти верующие, они, им что-то от Бога надо. Дай, помоги, спаси. Это примерно мы с вами. И надо подняться нужно на 4-й уровень, на котором живое существо пытается развить любовь к Богу. Это 4-й уже уровень. Мне от Бога не надо ничего, только хочу его полюбить. И 5-й, самый высокий уровень, это когда уже Богу, любовь к Богу есть. Ну, такого среди нас нету пока. Ну, вот, допустим, святые, у них, да, у них любовь к Богу есть. Но у нас мы в жизни не встречали таких людей, у которых уже любовь к Богу есть. И вот если мы людям, находящимся даже на третьем уровне сознания, когда Бог есть, но все для меня, им очень трудно представить, как можно жить с человеком, сотрудничать с ним, уважать его, доверять и вообще действовать с чувства долга. Очень трудно представить, потому что это люди, которые на третьем уровне, они в гоне страсти. В гоне страсти что человек хочет?
Все для себя.
Себе. Когда человек находится в гоне страсти, когда все себе, ему очень трудно представить, как можно действовать для кого-то, чтобы ему было хорошо. И поэтому я говорю, что привязанность на уровне благости – это очень высокий уровень. И дай Бог нам в этой жизни до этого уровня всем дойти, потому что это очень высокий уровень, и это уже ступень последняя перед тем, как обрести действительно божественную любовь. И когда человек находится вот именно на этом уровне, тогда он выбирает объект осознанно, он уже выбирает его по качествам. У него есть конкретное, вот я, допустим, конкретно хочу, у меня, чтобы рядом с ним был вот такой-то и такой-то мужчина. И он уже выбирает качества, которые именно подойдут для того, чтобы этот человек мог сотрудничать, уважать, доверять и действовать с чувства долга. На этом уровне, когда люди в благости находятся, у них есть стремление к знаниям. То есть если я нахожу знания, в поисках знания, тогда я могу партнера искать соответствующего, иначе мне очень трудно будет, если он будет находиться, допустим, в страсти. Потому что на этом уровне, когда люди находятся на уровне благости, у них счастье от того, что они дают, а не от того, что получают. Мы с вами пока находимся на уровне, когда нам лучше, когда нам что-то есть. А не когда мы даем. Бывают проблески, конечно, иногда что-то так прорвет, что-то для кого-то сделал, и хорошо. Но потом какой-то момент проходит, и ты жалеешь кого-то. Илюша, когда же мне будет хорошо? Когда мне будет хорошо? Это вот наша буйная страсть там действует. Есть такое, да?
Устаешь.
В какой-то момент истощаешься. Уже, потому что это не твой уровень. Ты запрыгнул на другой уровень, на нем пытаешься действовать. Но это не твой уровень. И сейчас такое прочитаю, как рассуждает человек. которого есть привязанность к гуне благости. Вы можете не записывать, я потом вам это могу все прислать в интернете. Мне очень хорошо с тобой. Я желаю тебе счастья и прилагаю усилия для того, чтобы ты был счастлив. Я позволяю тебе быть самим собой. Уважаю твои представления о счастье. Если меня что-то не устраивает в тебе, я стараюсь действовать для твоего блага из чувства долга, потому что исполнение своих обязанностей приносит мне удовлетворение. Я буду терпеливо делать это, даже если ты не всегда будешь соответствовать моим ожиданиям. То есть здесь мысль такая, я действую ради твоего блага, чтобы тебе было хорошо. Это практически уже, это любовь уже настоящая. Но просто есть благости. Какой недостаток благости есть? Когда человек в благости, что он делает?
Гордится.
Гордится. Эта гордость его постоянно будет стягивать на уровень страсти. И поэтому каждый раз нужно будет прилагать усилия для того, чтобы опять подняться на уровень благости. Веревка, гуна — это веревка, которая все время тянет вниз. И вот на таком уровне, когда привязан к гуне благости, человек способен отказаться от сексуальных отношений. То есть когда мы говорим, да, четвертый регулирующий принцип, что секс в семье только для зачатия детей. Вот он спокойно возможен для тех, кто находится в благости. Для них нет проблемы такой, потому что секс — это уже гуна страсти и невежества. И поэтому, поскольку мы не находимся на уровне благости, нам очень трудно представить, как можно не хотеть этого. Очень трудно представить. Это же так приятно. Как это можно этого не хотеть? Как вообще без этого? Ну сколько ты детей заведешь? Ну максимум два. И что, два раза в жизни сексом заниматься? Не укладывается. Потому что мы не на этом уровне. Но мы должны знать, что в принципе, если мы будем правильно действовать, мы на него поднимемся. Но это тоже бояться не надо. Это не скоро произойдет.
Можно уточнить еще вопрос?
Да.
Вот, допустим, я действую для того, чтобы тебе было хорошо. А если, допустим, ну, человек что-то во вред себе делает?
Вот смотрите, как раз я этот, да. Если меня... Если во вред себе делает, даже если мы... что-то пытаемся какие-то, во-первых, мы продолжаем действовать чувство долга. А во-вторых, если мы и как-то помогаем, пытаемся ему помочь, мы просто, вот когда в гуне благости человек, он знает рамки, у него знание, как правильно действовать. И он знает, как нужно действовать так, чтобы помочь ему. Вот у нас почему вопрос такой возникает? Потому что мы не в благости, у нас знаний нету.
Рамки не знают.
И поэтому даже рамок не знаем. А как ему так помочь, чтобы помочь? Даже нету знаний, потому что мы не в благости пока находимся. У нас больше страсти и невежества. И поэтому чаще всего нам хочется просто обнять. Вот просто стань таким, как я хочу. Это страсть так действует. Вот стань таким, как я хочу. Это гуна страсти. А если еще я тебе при этом боль причиняю, но только чтобы ты был таким, какой я хочу, это уже невежество. Но нам вот, когда гуна благости появляется, само собой появляется... Какое отношение к человеку, что он тебя слушать начинает? Потому что у тебя внутри есть к нему доброжелательность. Он понимает, что ты в его действиях, в интересах всегда. Тогда да. Но поскольку мы не можем вот это людям как бы дать, у нас этого нету, то любые наши попытки они воспринимают как ограничение свободы. Или там контроль, наезд, еще что-то. Или просто меня не понимаешь. Потому что у нас внутри вот этой чистоты нету пока. И поэтому на нашем уровне, если человек действует во вред себе, мы только одно можем – жить сами правильно. Только пример. Пример и еще принимать его таким, как он есть. Вот на втором этаже очень хорошая цитата, я прочитала, там про мужа и жену. И там написано, что жена, как она, каким образом она защищает мужа, она вообще не упоминает о недостатках. Она просто говорит о том, что у него есть хорошего. Так ведь, Эльвира, там такая цитата, да? Кто ее повесил, да?
Человек всегда, да?
Да. И она говорит только о хорошем, и он таким и становится. Она зачатки только этого видит и про это говорит, и он таким становится. Вот поскольку мы находимся в гуне страсти, нам очень трудно представить, как это я, не говоря ему о том, что он делает неправильно, как он поменяется вообще, мы в страсти находимся. Благость, если человек понимает, я буду не обращать внимания, что он делает неправильно, но буду всегда хвалить, если он вот столько сделает правильно. это единственный способ влияния.
Да. А, меня вот муж иногда вот спрашивает.
Ну, и, то на, есть... и на ребенка тоже. С детьми то же самое. Mm-hmm.
То есть он советуется, да, вот ну, совета спрашивает. И я иногда, когда понимаю, что не надо его там, допустим, если он советуется, ну, вижу, да, допустим, ну, с моей точки зрения, что-то может. Ну, если он меня спрашивает, я говорю. И, ну, понятно, что он может обидеться, да. Или если я, наоборот, ну, говорю, чтобы вот он не обиделся, да, чтобы, ну, я его не критиковала, там, и так далее, он говорит, ты не искренне говоришь. То есть, ну, ты на самом деле думаешь по-другому, вот так.
Я обычно в таких случаях говорю. Ты вот сейчас спрашиваешь, чтобы поделиться. Мое мнение, что вот если я так спрашиваю, тогда уже ему не ответить. Потому что, допустим, если он спрашивает просто мое мнение, тогда я ему говорю, это мнение отличается от твоего. Если я сейчас скажу, ты как вообще отреагируешь? То есть должен быть такой чисто откровенный разговор. Если ты просто вслух разговариваешь, чтобы поделиться, тебе как бы, ну, слушатель нужен, тебе так проще. Я с удовольствием тебя послушаю. Мне приятно, что ты со мной этим делишься. Просто поделиться. То же самое, когда и вы с мужем совет спрашиваете, вы даже ему попросите, что когда я тебя вот спрашиваю, ты у меня еще спроси на всякий случай, я для чего это спрашиваю. Так, я вот это говорю только теоретически. В действительности даже с преданными так же поступать надо. Иногда преданные подходят, я забываю, что надо это спросить. Зачем мне это рассказывать? Забываю. Я сразу начинаю давать советы. И, то есть и для меня это тоже теория только. Но с мужем получается, потому что преданный меня терпит, потому что он сразу, если сколько я границы перешла, очень жестко. И поэтому... А вчера, например, видите, там такое интересное было. Значит, там это какие-то документы там послал, и там между преданными, между собой, это нестыковка произошла. Они друг другу документы не передали. И он такой говорит, как-то у них все это не организовано там. Значит, один сделал, другой сдублировал, не спросил, сделал он или нет. И два человека делали одну и ту же работу. А я вместо того, чтобы, ну, просто поделился. А ты, говорю, просто ты думаешь, что оно само, они должны были связаться сами. А это, может быть, в твои обязанности входило, что один сделал, и ты должен был сообщить другому, что этот сделал. Короче, я такая, прости, пожалуйста. То есть я забыла, что он просто поделился, меня никто не спрашивал. Это привычка, страна советов. Поэтому, когда вот мужчина рассказывает, может быть, надо у себя спросить, зачем он рассказывает, может быть, его надо спросить. Но не всегда они спрашивают для того, чтобы... Вот мы иногда спрашиваем женщина, потому что мы не знаем. Но мужчина, он всегда знает, что надо делать. Ему надо или подтверждение, что он прав, чтобы убедиться, что его жена поддерживает. Или даже если она чуть другое говорит, он еще убедится. Точно. Раз она другой говорит, значит, надо взять как-то. Мы же по себе судим. Мы тогда совет спрашиваем, а что хотим? Помогите. А у них все немножко по-другому работает. Поэтому, когда совет спрашивает, здесь надо, в общем...
Помолчать.
Спросить его. Ты сейчас делишься? Тебе совет мой надо? Мнение мое? Или что? Так будет проще. Тогда
он скажет, да?
Он скажет? Да. И тогда вы уже это, вы там уже действуете дальше.
Можно еще поделиться? Да. Просто недавно фильм смотрели. И вот, ну, просто им интересно тоже иногда наше мнение, но они все равно делают по-своему, как они решают. Потому что им интересно, вот мы как вот человек, что вот мы там не какое-то безропотное существо, а то, что у нас есть свое мнение, да. Потому что мы смотрели какой-то фильм. И там, короче, мужчина ушел от женщины. Я говорю, ну такая жена хорошая, все делает, за детьми смотрит, дома убирается, все. Что еще надо? Красивая. Он такой говорит, ну она такая безропотная, но с ней же неинтересно, может, поэтому он и ушел.
То есть как безличностная.
Да, да.
То есть, когда вы мужа слушаете, это не значит, что у нас личности наши не существует. Знаете, мы растворились в нем. Вот это две ошибки. Или всегда у меня свое мнение, которое я тебе буду навязывать. Или вообще никакого мнения. Это тоже неправильно. У нас должно быть свое мнение. Но как мы его мужу преподнесем, это целое искусство. Надо преподнести так, чтобы это его не задело. И вообще готов он к этому или нет. Но это действительно, если так, мужчины, они хотят, чтобы женщина его слушалась, но что это была самостоятельная личность. То есть она вполне могла какие-то сама свои решения какие-то принимать, еще что-то делать. Но они не любят независимости, когда она вообще ничего у него не спрашивает. Вот это им не нравится, когда она вообще с ним советуется. Но им очень нужны личности, потому что с личностью интересно. Не интересно же просто с манекеном. Хочется общаться с кем-то, а общение только с личностью происходит. Поэтому действительно мы иметь должны свое мнение, просто мы должны научиться. Я вот, допустим, сейчас вспоминаю этот случай, про который я вам рассказала. Я не тут же должна была ему это говорить, потому что я эту ошибку действительно увидела. То есть он подумал, что это происходит автоматически. Один работу сделал, но поскольку он сам не сообщил тем, что они сделали, только у них возьмите готовое. Он-то даже сейчас он не понимает, что они не обещали ему никто, что они между собой, они даже, может, связи между другом эти преданные не имеют. Но так получилось. Но это нужно было говорить вот не тогда, в тот момент, когда он просто поделился, а какой-то подходящий случай другой. Допустим, такая ситуация подобная происходит, и я подсказываю ему, что нужно проконтролировать, иначе опять что-то правильно не буду говорить. Вот опять как в прошлый раз будет. Понятно, что мы так не говорим. Это получается упрек, да? Просто как-то подсказать, но подсказывать надо иногда.
Получается, заметила слабую сторону, а в следующий раз подсказала, да?
Но это подсказать надо так, чтобы он думал, что как будто он сам это придумал. Это вот очень сложно, но надо так сделать. То есть подвести его к этому, что он сам догадался, то есть контакт нужно было между ними установить. Ну, типа можно. Но это надо просто учиться. Для этого нужно терпение. Ну и мужу терпение тоже надо. Чаще всего, почему молодежь, они сейчас разводятся, нету терпения. Вот у старшего поколения их терпения гораздо больше. Они просто заженились, потому что надо жить вместе. Но у нас уже это терпение, тут прям не сейчас надо все, прямо сейчас вот мне надо все. И у мужчин терпение от его женщины. И вот про такой уровень Шрила Прабхупада, что пишет Кришна Бхагаватта. Когда муж и жена сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношения никак не зависят от так называемой любви. И потом такая жестокая фраза. На самом деле, в материальном мире ни о какой любви не может быть и речи. То есть как раз он пишет о той любви, о которой мы с вами говорили, когда полная самоотдача, самопожертвование и самозабвенное, когда человек любит, такого в материальном мире вообще нету. Если мы будем пребывать в иллюзиях, что вот в моей семье именно вот это будет, когда я только буду жить ради того, чтобы мой муж был счастлив, вот только вот все мысли будут им поглощены, про себя вообще помню, девахути. Про себя помнить вообще не буду. Даже Девахути, она в конце концов, что попросила меня? Она, где же я служила, ребеночка хочу. Даже она до этого уровня не дотягивает, но нам до не очень далеко. И поэтому Шрила Прабхупада, чтобы мы иллюзии не строили, он говорит, в материальном мире ни о какой любви не может быть и речи. По сути дела, брак – это долг, который муж и жена выполняют, сотрудничая друг с другом. Это может быть звучит, знаете, так, ну что он саньяси там, да? Но он-то семейную жизнь прожил. И он жил до тех пор, пока уже не пришел возраст, когда нужно было саньясу принимать, детей не вырастили. Он ее не любил, потому что он хотел жениться на тот, которую любил, а папа сказал, не надо, на которую ты любишь. Это вожделение. А я, папа говорит, я эту не люблю. Вот на ней женись, очень хорошо, что ты не любишь. Очень хорошо вы с ней жить будете, потому что вот это вожделение вам мешать будет. А с этой вожделением нет, очень хорошо с ней будете жить. Представляете, какая культура? Вот на ней женись. Брак – это долг, который муж и жена выполняют, сотрудничая друг с другом. И пример такой привязанности в гуне благости можно привести как жены Калии. Помните, да, Калии? Калия был кто?
Змей
и?
Завистник.
Демон.
Демон.
Он был демоном. Он был демоном, но его жены, они его очень любили. Они ему служили, они не обращали внимания на то, что он демон. Но когда уже Кришна хотел его убить, они что сказали? Пожалуйста, его, пожалуйста. Это же мой, наш муж, мы его очень любим. Даже он демон. А они все равно его служили, не обращали. И, допустим, жена этого Раваны,
как ее звали, Мандодари, по-моему,
он же был демон. У него был такой гарем, она была самая преданная жена его. Она вообще считается одной из целомудреннейших женщин в ведической культуре. Хотя она была женой демона. Она его очень любила.
А при этом демоны, они к женам своим хорошо относились?
Ну как вот он демонически относился? Как демоны относился?
Ну, бил, да. Ну, муж Толось-то как не относился?
Как он к ней относился?
Просто если тебя, допустим, бьют, оскорбляют, это же очень тяжело там любить. Она... Ну, любить там.
Они находились на... Они находятся на уровень благости, она... поэтому они не обращают на это внимания. Они действуют из чувства долга. Вот у Шрила Прабхупады сестра, ее муж тоже бил. Он рыбу ел. Но когда он умирал, он перед смертью, а он понял, что она святая, и он прощения попросил. Но она вернулась в духовный мир, как Прабхупада сказала. Но он же ее бил и оскорблял. Нам это не понять, потому что мы не в благости. И у нас нет любви к Кришне. Но когда у человека есть, он способен на это. Он не обращает на это внимания. Она просто ему, она действовала из чувства долга. Она просто исполняла свои обязанности. Там вот на втором этаже еще есть отрывок из лекции Бхактивика Шрисвами, где он рассказывает про сестру Шрила Прабхупады. Вот кому интересно, прогните, прочитайте.
Да, почему брак это долг? Кто кому? А? Почему брак это долг? Кто кому должен? Кто кому что должен?
Когда говорят о долге, не имеется в виду, что кто-то кому-то должен. Имеется в виду обязанности. Вот я вышла замуж, у меня есть обязанности жены. Вот я их исполняю. Вот в этот долг имеется в виду. Не то, что должники, в смысле долгов, а в смысле обязанностей. Вот у мужа есть обязанности мужа, он исполняет обязанности мужа. У жены есть обязанности жены, они оба эти обязанности исполняют. Если один из них не исполняет обязанности, другой просто продолжает исполнять свои обязанности. Это уровень гуна благости. Но в Бхагавад-гите говорится, что вот есть такой стих. Сейчас скажу, какой. 2.49. Что горе и счастье приходят, как зима и лето, да? И там Кришна говорит, просто исполняй свои обязанности.
А жениться это долг? Жениться это тоже.
Жениться?
Да.
Мужчина, если он не берет ответственность за движение духовное, он должен жениться, да. Он должен завести семью, обязательно семейный человек должен, вот, мужчина должен иметь семью. Женщина, если есть возможность, она тоже должна выйти замужем, потому что она должна быть под защитой. Но просто Кали-юга у нас иногда не хватает благочестия для того, чтобы иметь мужа. Потому что для того, чтобы мужа иметь, тоже нужно благочестие. Вот если его нету, то его ниоткуда не возьмется. А про обязанности мы дальше в следующих занятиях будем говорить. И вот когда человек в неблагости находится, как вот я Зульфия объяснила, да, что даже если он не причиняет ей страдания, она их не испытывает, потому что она не обращает на них внимания. Ну, не мы говорим, конечно, когда уж там совсем бьет. Мы сами говорили, что обязательно нужно вести себя так, подвести к тому, что мордобоя никогда нету. То есть об этом договариваться до свадьбы. Мы сами говорили, что когда происходит договор перед свадьбой, мы договариваемся, что ты на меня руку не поднимаешь, даже если тебе очень из себя выведут. Об этом договариваются. Но это тоже для этого уровень соответствующий нужен. Если человек просто, вот знаете, вот голову оба потеряли, и непонятно, как мне Алсу вчера говорит, до сих пор думаю, куда мои глаза смотрели, когда я замуж выходила. Ну, страсть очень сильно действовала. Никуда глаза не смотрели. Разум был полностью отключен. Единственный плюс этого, как она говорит, что я стала кришнаитом. Больше никаких плюсов нету.
А если договаривались, но свои обещания не держат?
Договариваются про именно вот, я пример приводила про свою маму, да, что мама сказала папе, если ты меня хоть раз ударишь, я больше с тобой жить не буду, и детей оставлю тебе и уйду. И он ни разу ее не ударил. Просто это надо именно отношения выстраивать с таким человеком, который именно это слово свое. Это не значит, что мы теперь должны злоупотреблять тем, чтобы обещал, и довести его до белого коленя, и сказать, вот-вот, ты же обещал, но это же тоже взаимный процесс. Просто надо себя соответствующим образом вести. Если бы вы именно про драки говорили, или про что-то другое?
Нет.
Я только говорю про это. Все остальное, я считаю, можно стерпеть. Даже оскорбление речью можно стерпеть. Но единственное, что женщина не должна терпеть, когда ее бьют. И я считаю, что это никогда нельзя терпеть. Мужчина, он не имеет права поднимать руку на женщину. Потому что она представитель Лакшми, и он просто будет очень страдать сам. На его же благо она должна его от него защитить. И поэтому мужчина, он не должен на жену руку поднимать. Она должна приложить максимальные усилия для того, чтобы это никогда не повторялось. А это нужно отказать. И вот когда человек находится в благости, ему вот страдания семейные, они обязательно будут какие-то проблемы, они вообще никаких страданий не приносят. Они есть, но они не приносят страданий. И есть недостаток этой гуны, это вот эта гордость. Когда человек в гуне благости, он очень гордится, что он просвещенный, у него есть знания. И именно вот эта гордость, она его скатывает на гуну страсти. И еще мы должны понимать, что даже находясь на уровне гуны благости, человек, мы только сами говорили, что это тоже не Кришна. Даже если он в благости этого человека, это не Кришна. И поэтому полное удовлетворение все равно человек не будет получать. Он будет понимать, это все равно не Кришна. И поэтому всегда будет такое понимание, это не полная любовь.
Вот этот момент можно еще раз?
Поскольку мы всегда ищем только Кришна может нам дать полное счастье. То с кем бы мы ни жили, этот человек никогда не даст нам полное счастье. Это не Кришна. Поэтому с кем бы мы ни были в браке, какой бы там золотой человек ни был, понятно, что мы должны быть довольны тем, что у него есть, да, какие качества у него есть, что он нам дает. Мы просто себе отчет должны давать. Это идеально, никогда не будет идеально, только с Кришной. Даже Кришна заставляет страдать гопи. Даже там нет идеальных отношений. Он и бросает, обманывает, одежду отбирает, обзывает, обливает, горшки им бьет с йогуртом, их кто, правда, не бьет. Но вот, тем не менее же, они не страдают, потому что они его любят. Поэтому все, что он делает, им приносит только счастье, потому что они видят, что это счастье им приносит, и они счастливы от этого. Нам очень трудно это понять.
А вот на этой любви Кришны хочет душа человека?
Да, душа. Но поскольку на нашу... Нет, душа. Душа жаждет любви к Кришне. Но поскольку на нашу душу надета оболочка грубого и тонкого тела, это вот желание, оно вот проходит через оболочки, и оно искажается. И нам кажется, что я хочу мужчину. Я хочу поесть. Я хочу красивую одежду. Но это любовь к Кришне там. Она просто дремлет. Но когда она через эти по оболочке пробивается, она даже не сказала там слово такое... принимать извращенные формы. Мы хотим любить материальные вещи, материальные объекты. И мантра, она как раз... С чем мантра? Что она делает? Мантра эти оболочки очищает. В какой-то момент мы начинаем понимать, в этом мире нет объектов, которые мне принесут счастье. Мантра помогает это сделать. Если мы мантру повторяем, оболочки очищаются наши, и тонко, и грубо. Если не повторяем, ничего не происходит. Мы можем просад кушать тоннами, туда ходить. Но если мантру не повторяем, тонкое тело не очищается. Потому что эти желания, карма, мантра, она же еще сжигает желания, которые там в подсознании находятся. Если мы мантру не повторяем, они всплывают, как пузырьки из болота. В какой-то момент бульк, ой, страстью к этому возжелала там. Бульк к этому, вот это люблю, вот то хочу. Они постоянно, эти пузырьки будут с болота наши всплывать в подсознании. Но если мантру повторяем, они там все уничтожаются на уровне зерна. Как вот зерно. Если зерно бросить, оно вырастет. Но если поджарить его, как вот на решке поджарила, все уже, ничего не вырастет. Также мантра. Когда мы мантру повторяем, каждый день на четках, внимательно очень, эти семечки горят семена желаний. Там ничего не вырастает с них. Почему мантра ум успокаивает? Потому что самое большое беспокойство нам приносит желания наши. Когда мы мантру повторяем, у нас что? Сколько что там мешает? Все в голове происходит. Желание бесконечно. Это надо, то надо, вот это надо сделать, вот это надо сделать, вот это надо запланировать. Но когда мантру долго повторяешь, постепенно ты просто ее повторяешь. Но для этого должно пройти не один год и не два года. 10, 15, 20, 30 лет. И ты уже... Вот я, допустим, я чувствую, как у меня мантра, она отличается. 10 лет назад и сейчас. Благодаря тебе, ваша мантра отличается?
Да.
Отличается. И оно просто терпение набраться и повторять. И она будет отличаться, она более спокойная. Уже просто приходит какое-то желание, ты говоришь, да ладно, иди отдохни, я мантру повторяю. Уже контролируешь этот процесс. Иногда, конечно, бывает, что сбой, да, погружаешься, когда сильно там. Но чаще всего это уже действительно тогда, вот через много лет, мантра, она приносит успокоение уму. Иногда просто люди думают, ну вот я уже повторяю уже целый год. Где же вот? Мантра.
Можно поделюсь? Да. Я вот мантру не бросаю, вот сейчас в другом месте где-то могу, но тяжело она не идет. Но я вот чувствую, я вот как этот,
как плашмя, вот внутреннее, вот вообще ничто, угу. как вода. А когда прочитаешь, ты так становишься, достоинство появляется, да, вот духовное. Вот,
психическое. И очень важно мантру повторять без оскорблений. И поэтому не всегда вот эту тему можно изучать. Она изучается в вайшнавском этикете и в основе ведической философии оскорбления. Потому что если мы с оскорблением повторяем, то очень медленно это происходит.
Ну хотя бы с оскорблением, я так думаю.
Ну это очень есть, медленно, но... все равно, что иголка копать.
Ну копаешься с такой уровень, что поделать.
Но лучше стараться оскорблений избегать. Это очень отдельная тема, да, надо ее изучать. Есть такие лекции, Джишну Прабу, найдите, обязательно прочитайте. Вайшнава Парадхи, вот это все там у него есть. Вайшнава Парадхи. И на уровне благости что происходит? Вот поскольку это материальный все-таки уровень, то человек, он гордится, и у него все равно вот тонко остается желание наслаждаться. Очень тонко, но все равно это остается. Помните, был мультик, где мышонок, он гитару выходил на пенек и пел. Какой хороший я. Вот если будет благость, примерно так. Это остается, это очень тонко. Это, но когда вот ситуация, Кришна потом проверочки устраивает, это все из человека, все выходит. Это, он сразу скатывается очень резко. Он начинает кому-то доказывать, что он такой сухан у него, и у него мантра такая, и он книги читает, и все. Но поскольку была гордость с собой, то Кришна все забирает, поэтому это очень опасно.
Ну, это страсть, это благость получается.
Это все благости, да. Благость, она скатывается к страсти. Она скатывается. Благо, невозможно очень долго благость удержаться. Мы родились сами на планете Земля. На планете Земля какая гуна? Страсти. Поэтому единицы, но тем не менее мы к этому должны идти. Это наша цель. Не поднявшись на уровень гуны благости, мы не сможем встать на трамплинчик, с которого мы оттолкнемся и поднимемся над гуной материальной природы. Поэтому для того, чтобы находиться в гуне благости, нужно что делать?
Жить
в благости. Просыпаться в благости, питаться в благости, слушать звуки благостные, смотреть на благостные предметы. Если мы соприкасаем себя, подставляя себя под влияние гуны благости, тогда что-то происходит. И очень важно, режим питания тоже должен быть правильный. С питанием мы сами отдельно говорили на предыдущих занятиях. И поэтому мы опять возвращаемся к тому, что надо рано вставать, девочки. Вот как ни крути, хоть просто много слушай, хоть кого слушай. Хочешь меньше страдать, рано вставай. Кто рано встает, тому Бог подает. В общем, со всех сторон это очень хорошо. Может быть, это получится у нас не сразу, но к этому надо прийти. Я всегда говорю, 5 часов утра – это очень хорошее время. Вот и научитесь вставать 5 часов утра, каждый день, без отпусков, без выходных. Каждый день 5 часов утра. Если вот человек, он сможет хотя бы это научиться, это очень хорошо.
Сейчас поздно, мантра тогда не успеете.
Я говорю, что для тех, кто не способен даже 5 встать. Кто может раньше, конечно, раньше. Но опять же, в гуне страсти человек хочет, когда об этом узнал, сразу сколько встать?
Два.
Мы настраиваем сразу все. Нет. В гуне благости, когда у него есть благость, он постепенно. Сначала в 6, потом 6-10, без 10-6, потом без 20-6. И потихонечку он двигается, двигается. И постепенно ум он приходит к этому. Вот я обычно как советую? Насколько кругов вы хотите больше повторять, насколько раньше надо вставать. Допустим, повторяете вы 4 круга, встаете в 5. Хотите 5 кругов повторять, значит, нужно без 10-5 вставать. Еще круг прибавляем, без 25. Вот так вот прибавляется. Вот мы лично это так прошли, мы очень безболезненно вышли на 16 кругов и очень безболезненно пришли к раннему подъему. Потому что у нас не было то в 2, то в 6, то в 2, то в 6. Сразу просто так вот шли, шли, шли. На это ушло несколько лет. А потом это пришло, это было без срывов, без разочарований. Да.
Ну, были ли случаи такие, там, фестиваль или просто...
Я не говорю об этом, да, когда...
Надо встать рано.
Когда на фестивалях... Нет, если надо встать рано из-за фестиваля, из-за программ, конечно, раньше встаешь. Я имею в виду, позже вставать не надо. Но мы, допустим, иногда встаем позже. Вот если мы с Гульнарой проводим семинар, в 11 спать легли, понятно, что мы в 3 не встанем, да? Мы прибавляем 6 часов, встаем в 5. Но это же не правило. Семинар бывает раз в квартал. Или там, допустим... когда какой-то фестиваль или что-то здесь. Это исключение, но это не правило. Но в голове есть. Я встаю в одно и то же время. И завтра утром на лекции по Шримад-Бхагаватам я буду рассказывать, зачем это надо еще. Так что, если кто придет, или потом записи послушайте в интернете.
Воскресенье.
Завтра, суббота. И Шрила Прабхупада, он говорит, что очень часто пишет, что ближе всего к божественной любви это материнская любовь. Слышали об этом, да?
Да.
Что вот только мать может любить
бескорыстно.
Самый вот яркий это, пример бескорыстия это мать. Это относительно. Это относительно всего остального. Но относительно божественной любви это очень слабый аналог. Просто в мире нет еще такого примера привести, чтобы вот как это вот бескорыстно любить. Вот можно представить, как мать вот нас любит. Она любыми нас принимает, да? Она вот даже если мы ее обидим, она нас любит.
Бывают же, которые с благодарностью.
Вот я о чем и говорю, что это только аналог очень слабый, просто потому что другого примера нет. Если был бы Прабхупада, вот другой пример, но нету. Но в действительности материнская любовь очень корыстна, потому что чего мы хотим от детей? Чтобы благодарны были, чтобы слушали, чтобы хорошими людьми выросли. Она бы сказала, какая мама хорошая, такого сыночка вырастет, такого сыночка вырастет, спасибо, молодец, да?
Старости, чтобы смотрели.
Чтобы старости смотрели, да. Я вот, как я сама, если бы это не прошла, я тоже думала бы, я ребенка свою люблю. Когда он институт бросил, ни кроме ненависти ничего к нему не было. Он не работал, не учился. И тогда я такое открытие сделала. А я, оказывается, ребенка не люблю. Я только от него хочу, чтобы он оправдал мои надежды. И потом мне преданно объяснили. А, ну вот это ты просто увидел свой уровень, вот наслаждайся этим. И когда я поняла, что да, я призналась, да, я не умею бескорыстно любить своих детей. И все успокоилось, ребенок стал нормальный. Претензия к ребенку была. Поэтому проблема была. И вот то, что я вам говорила про то, что любовь трансформируется, вот Шрила Прабхупада как раз говорит, когда живое существо попадает в материальный мир, его любовь к Кришне под влиянием гуна-страсти преобразуется в вожделение. И вожделение, когда вот мы читаем в комментариях Шрила Прабхупады в Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гите, под этим он подразумевает желание наслаждаться объектом для собственного удовлетворения. Вот это вот вожделение, запомните это определение. Вожделение – это желание наслаждаться объектом для собственного удовлетворения. Наслаждение может быть как грубое, так и тонкое. То есть можно физически наслаждаться как-то, и можно на тонком плане наслаждаться. На грубом плане мы наслаждаем органы чувств, все, что мы там перечислили, и орган движения. На тонком плане наслаждаемся контролем над объектом любви. Вот как раз это вот, когда контроль... То, что мы с вами на Махате обсуждали, это как раз страсть, когда мы хотим контролировать. Но он сверху на наслаждающийся, Кришна. Но мы иногда хотим занять его место, потому что это приносит наслаждение контролировать. И в Бхагавад-гите написано, оплотом вожделения является чувство, ум и разум. С их помощью вожделения покрывает истинное знание живого существа и подвергает его в иллюзии. И объектом вот такой привязанности, да, вожделения, могут быть не только муж, и жена или мужчина, и женщина, и дети, и родственники, и кошки, и собаки, и страна, и планета, вселенная, и даже неодушевленные предметы. То есть все, что мы хотим наслаждаться для себя, это все объект вожделения. И вот в страсти, когда человек говорит «люблю», то есть когда он в страсти, что это означает? Если ты соответствуешь моим представлениям о счастье и удовлетворяешь мои чувства, то я тоже буду делать то, что нравится тебе. Это уже страх. Или в обратную сторону – я буду удовлетворять твои чувства для того, чтобы получить от тебя то, что я хочу. То есть там, ну, две степени, да, поняли, в чем разница? Mm-hmm. Если ты делаешь, я тоже буду делать. Или я буду делать, но только для того, чтобы ты тоже мне делал. Это уровень гуна-страсти. Вот это нам знакомо очень, да? Мы практически всегда так и действуем. И в психологии это называется как?
Mm-hmm.
Манипуляция. Согласна? Это вот, к сожалению, наш уровень. Мы на этом находимся, но я хочу сказать, что преданные, они уже, вот, когда, не знаю, заметили вы, не заметили, что когда мы стали преданными, все-таки иногда мы в благости действуем, да, согласитесь, иногда у нас есть желание бескорыстно что-то сделать. Пусть это проблески, но этот опыт, он нам очень полезен. Постепенно все этого будет больше и больше. Потому что вот мы видим, Саши преданные, они просто бесстрашно живут для сознания Кришны. Значит, можно так жить. Поэтому мы к этому придем. И почему нам, как бы, почему нам повезло? Потому что мы видим примеры, как другие действуют бескорыстно. В материальном мире очень мало такого. Поэтому я не знаю, как у вас, а вот меня, когда я познакомилась с преданными, я только здесь это увидела, как можно действовать бескорыстно для людей. Иногда даже бывает, ну пусть это будет, как это говорим, уцахамай, да, ложный энтузиазм в начале. Но все равно же он очень вдохновляет, когда человек бескорыстно. На Динара пробу смотришь, да? Просто святой. Или не важно, это уцахамай, это не важно. Ну, все готов отдать. Он по воскресеньям постится. До 4 дня, потому что он просад себя раздает. Ну как он себя ведет? Самый счастливый это Динар. Самый голодный, самый счастливый. Просто вот находишься с ним и вдохновляешься. Поэтому общество вредно, оно чем уникально. Иногда нам бывает так дома плохо. И так мы устаем от работы. И мы думаем, я устала, я не пойду. Это глупо. Наоборот, я устала, надо идти. Потому что когда мы приходим сюда, мы получаем нечто большее. Мы получаем не физический отдых здесь получаем. Наша душа здесь отдыхает. И поэтому иногда мы можем здесь устать от служения. Но поскольку душа получает пищу, если представить нас как клетку, тело это клетка, и там птичка сидит, душа. Вот мы когда приходим на программу, мы птичку кормим. Но когда мы занимаемся только вот всем остальным, тогда мы клеточку чистим. Если птичку не кормить,
птичку жалко.
Она сменила. Поэтому очень важно кормить птичку. И для этого нужно общаться обязательно с преданными. Я в воскресенье тоже вот про это буду говорить. И вот когда человек в нестрасти находится, он чаще всего убирается, конечно, по внешним признакам. То есть женщина, какого мужчину она ищет, если она в нестрасти?
Красивый.
Красивый.
Богатый.
Правильно. И способен ли он принести удовлетворение моим чувствам? А мужчина он как ищет то, что она, да? Красивая должна быть.
И дай давай, как мне брат говорит. Ой, она мне не, уют не создает. Она мне говорит, давай, давай, а сама не дает.
Ну вот, да, и, чтобы умела готовить женщина, интересный собеседник была, хороший оратор, допустим, кто-то может так выбирать. То есть выбирается по внешним факторам.
Успешный.
И особенно внутренние характеристики не учитываются, то есть внешние. И поэтому, когда вот мы выбираем объект вот так вот, да, по внешним вещам, мы должны быть готовы, что мы будем разочаровываться внешними характеристиками этого человека. Я вот всегда этот пример привожу. Одна Махаджи подошла, и она говорит, ну почему так происходит? Я с парнем знакомлюсь, и заканчивается все одинаково. Мы расстаемся, и он оказывается негодяй. Я уже, и даже особенно подробности не вдавалась конкретно. Я просто ей сказала, скажите вот, те вот парни, которых вот вы выбирали, они были внешне чем-то похожи? Ну, я мне не говорите, просто для себя вот. Она такая, да. Я говорю, ну теперь вот, как бы, что у них? Они, говорят, были решительные все, целеустремленные и уверенные в себе. Я говорю, а потом они оказывались хамами? Да. Я говорю, это означает, что вот когда человек, мужчина очень уверенный в себе, пробивной, он просто, страсти в нем много. Это означает, что он чувства не контролирует, он может нахамить тебе. Если ты готова с таким мужчиной жить, ради Бога. Я говорю, что делать-то? Я говорю, вам какие качества же? Мне нужно, чтобы он мягкий, заботливый. Вот такого ищите. На внешности смотрите. Через месяц познакомилась, вышла замуж, до сих пор, он очень хорошо живет. И он такой тихой, он приходит вот там вот, на стульчик так садится. Но он здесь все сделал. Машина, квартира. Правда, он детей у них нету, знаете, уже другой уже. И другой еще пример приведу. Тоже моя знакомая, она вышла, она была замужем, ее муж, как она говорит, ну, тюфяк. Потом тюфяк и тюфяк. И девушки. И она, просто она нагуляла ребенка, грубо говоря. Ей мужчина этот очень понравился. Она за него вышла замуж, этим развелась. Но оказалось, что тот-то боевой, задорный, веселый, но он ее не жалел вообще нисколько. И она говорит, он меня вообще не жалеет, мне приходится очень много работать, и он никогда о ней не жалеет. Я говорю, а тот был такой заботливый, такой внимательный, ну тряпка. Поэтому, когда мы выбираем по внешним признакам, это означает, что мы должны готовы принять, что у него внутри. И поэтому для себя нужно решить, не что важнее, чтобы был внимательно заботливый или чтобы был боевой, пробивной, самоуверенный в себе. Потому что вот так вот. Понятно, да? Я всегда говорю, что для мужчины самое главное качество – это ответственность. То есть, что делает, говорит то, что делает. То есть, отвечает за свои слова. Это самое главное. Если будете медитировать на ответственность, неважно, какой мужчина придет. Даже если у него что-то в жизни не будет получаться, ответственность – это самое главное качество мужчины. И способность заботиться. Все остальное вообще не важно. Поэтому вот лично я вот когда говорю, я вот выбирала, я очень хотела, чтобы он был серьезный семьянин, очень серьезный семьянин и мало разговаривал. Я помните, рассказывала, да? И меня остальное вообще не волновало. Образование, национальность, количество денег. Вообще вот ни о чем, я не думала ни о чем. Я просто такого нашла, поскольку я такие качества искала, я нашла. И он был очень действительно, до сих пор он очень молчаливый, да, он очень серьезный семьянин. Но к этому добавились качества, что, допустим, он скрытный. Я готова это терпеть, потому что я же хотела заботливого семьянина, серьезного и молчаливого. Я же получила, но я готова, я сразу настроила, что я все остальное буду терпеть просто. Просто не буду на это внимание обращать. Или там жесткий там где-то в чем-то. Но я же имею то, что я хотела. И поэтому, когда вот мы медитируем, вот девочка-то вот замуж собирается, просто вот вы себе представьте, что вы хотите. И вы должны представить и думать, что вот, но кроме этого что-то еще же будет, но я согласна, буду терпеть. Вот, лишь бы только вот эти качества были. Потому что иногда говорят, я хочу за брахмана. Вот у нас, слава богу, все нормальные, да? Никто так не говорит. В другом городе, вот когда спрашиваешь, вам кого? Не брахман нужен. Я говорю, ну вот, как у себя? Ну, что брахман? Начитается Бхагавад-гита. Значит, правдивый, аскетичный, что такое. Она говорит. Я говорю, ну вот вы готовы, что вот у вас жилья не будет. Сали будет максимум 2. В Индию вы вряд ли поедете. Вот вы к этому готовы. Зависает. Потому что брахман означает, его вообще не интересует, что у нас на обед. И есть ли у ребенка. Вот помните, этот был Дроначарья. Даже у ребенка молока не было. Потому что он брахман был. И потом жена уже говорит, ну иди уж попроси молока, ну царя денег попроси. Даже у молока же у ребенка нету. Потому что он брахман был, его это. Какие там истории можно? Или сюда Мадхипра, да? Тоже брахман, ничего нету. И жена говорит, ну сходи уж ты к царю, пожалуйста, Кришна же все, к Кришне сходи. Даже кушать ничего нет. Но он брахман, он так, он мантру повторяет, жертвоприношение проводит. Поэтому медитируйте все-таки, вот для себя решите, что вам надо. И медитируйте, пожалуйста, в разумных пределах.
Разумных, получается, там 2-3. 2-3, а не там целый список, да?
Да. Это как вот, знаете, передача, дикая, это Кришчана Прабу в лекции рассказывала. Передача была, показывает, значит, какую там звезду экрана, и она перечисляет, какой ей нужен мужчина. То ли она в очередной раз развелась, то ли она собиралась, она такая заботливый, внимательный, чтобы никогда не спрашивал, куда я пошла и во сколько я приду. Ей говорят, ну это невозможно. Заботливый, внимательный означает, что ты говоришь, куда ты пошла и во сколько ты придешь. Он же тогда может только заботиться, когда ты говоришь, куда пошла. Если ты, он не спрашивает, не интересуется, он не сможет тебе позаботиться. То есть иногда вот женщин тоже, они хотят несочетаемые. Чтобы было две инициации, брахман, продвинутый, преданный, чтобы деньги при этом были. Вот так не бывает. Как только вторую инициацию получают, так все. Шутка. У некоторых все хорошо бывает, не про вас. Вот, чем опасна страстность? То есть, когда мы хотим, вот, да, мы, пусть даже, это ненормально, пусть даже мы хотим богатого, красивого, нормально, но мы должны знать его особенности. Допустим, страстные люди, мы должны знать, что он будет гоняться за модой. Если мы готовы к тому, что он будет очень много модной одежды покупать, то почему бы и нет? Если не будет нас это раздражать. Он, может, нас не будет одевать, не факт. Но сам будет одеваться очень модно, если мы этим привлеклись. И вот в страхе... обычно, когда человек в страсти, то понятно, что он женщину убирает, красивую обязательно. Но это означает, что когда красота ее кончится, он ее будет менять. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает переносить мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Вот это влияние гона страсти. Вот это чем опасно. Когда вот красивые женщины выходят, именно когда за красоту их берут. Это опасно тем, что когда красота их хочется, она не вечная, да, красота, то мужчина может поменять свою жену. И страстные люди чрезмерно ревнивы и не умеют прощать. Тоже мы должны это знать. То есть, если нас устраивает это, мы даже можем это терпеть. Кто самый ревнивый? Какая национальность?
Горцы.
Кавказцы, да? Угу. Это воплощение гона страсти, и очень ревнивые они. И, ну, и страстные люди, как еще, почему с ними тяжело, им не нравится стабильность, им нравится что-то новенькое, разнообразие, и разнообразие должно быть и в еде, и в сексе, и в отдыхе, и в развлечениях. Поэтому с такими людьми нужно все это как вытерпеть. И обычно для поддержания такого, вот когда страсти люди женятся, когда они привлекаются внешними вещами, не согласны друг с другом жить, тогда нужен брачный договор, чтобы себя как-то обезопасить. Вот в таких случаях обычно брачные договоры заключаются. И если вот такой брак, а если в таком браке люди, они не пытаются знания получить, то страдания неизбежны, потому что гона страсти, ее результат всегда страдания. Поэтому опять возвращаемся к первому. Надо подняться на уровень гладкости. То есть страсти невозможно быть счастливым. Можно как-то временное счастье испытывать, вспышки счастья, но без благости невозможно вот это умиротворение испытать. Бхагавад-гита об этом говорит. Это счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с объектами, с их объектами, которые вначале кажутся нектаром, в конце становятся подобным яду. Это счастье в гоне страсти. И когда вот под влиянием гоны страсти нам кажется, хочу наслаждаться этим объектом, там, или этой вещью, или этим человеком. Мы просто должны знать. Потом обязательно страдания будут. Но вот страсть, она еще чем характеризуется? Тем, что когда человек под влиянием гоны страсти, ему очень трудно противостоять этому желанию. Вожделение очень сильнее. И поэтому, даже зная, как Арджуна говорит, почему, даже зная, что это делать нельзя, я все равно это делаю. Что ему Кришна ответил? Вожделение, всепоглощающий враг живого существа. Поэтому гуна страсти очень опасна. И поэтому надо стараться подниматься на уровень благости. Потому что вожделение невозможно удовлетворить. Это все равно, что говорят, вот керосином огонь костер заливать. Он еще больше будет гореть. И когда мы свое желание вожделения удовлетворяем, мы становимся же более жадными. Хочу, мне мало. Вот когда мы в страсти, когда вот человек находится в страсти, допустим, у него в семейной жизни есть, он никогда этим не удовлетворен. Ему надо что-то еще. Всегда мало. Хотя другой товар, так хорошо живешь. Вообще здорово так все у тебя. Нет. Поскольку он находится в страсти, мало, еще хочу. А если страстный человек не удовлетворил свое вожделение, то что возникает?
Гнев. Не удовлетворил, гнев.
Гнев, да. Поэтому они так нервничают. То есть вот это вот, если вожделение удовлетворено, еще больше хочу, если не удовлетворено, возникает гнев. Поэтому, когда у нас гнев, какой вывод можно сделать?
Вожделение было.
Но у нас есть вожделение. Арибо! Я наконец-то узнала свой уровень. Как только вы гневаетесь, сразу себе просто в Бхагавад-гиту берете, вожделение, все. То есть я что-то хочу очень сильно для себя. Поэтому гневаюсь. И такие примеры можно привести из Священных Писаний. Отец Дрова Махараджа был привязан к кому? Мачехе Дрова Махараджа, Суручи, да? У отца, у Дрова Махараджа, у него было две жены, Суручи и Сунити. Суручи была молодая, красивая, Сунити была уже не молодая, это была матерь Дрова она была. И поскольку он был привязан к молодой, красивой, когда вот сын другой женщины сел на колени, она его столкнула и сказала, ты родился не из моего чрева, ты не можешь сидеть на коленях у своего отца. Ты должен умереть, родиться из меня, вот тогда ты сядешь к нему на колени. Но поскольку, это же неправильно было, поскольку он был к ней привязан, что он сделал?
Согласился с ней.
Ничего не сделал, он просто промолчал. Так он весь день был привязан, это привязан к гоне страсти. Так он боялся ее потерять. Он царь, Но тем не менее он разум потерял. Он не сказал ей, женщина, почему ты говоришь, это мой сын, старшей жены. Он же не сказал ей. Или как для Тараса был привязан к Дурьёдане, да? Так он хотел наслаждаться, он так хотел этого сына. Когда он родился, ужасные предзнаменования были, волки, эти шакалы были. С неба вообще лилась кровь, моча и гной. И когда ему братом сказали, этого ребенка нельзя оставлять живых, он принесет несчастье всему нашему роду. Он говорит, нет, это же я родил его, это мой любимый сын будет, первенец. Он очень любил, и когда ему говорили, останови эту войну, пусть он отдаст им это царство. Она ему не принадлежит, но он так был привязан к своему сыну, что он сказал, нет, это мой любимый сын, он должен быть у трона. Вот эта привязанность она привела как раз в войне. Вот эта привязанность к двум страсти она была. То есть он для себя хотел этого сына иметь. И самая такая уже низшая ступень, я надеюсь, что здесь никого нет, кто находится на этом уровне, это привязанность к двум невежества. В невежестве люблю означает, ты моя собственность, и ты должна удовлетворять мои желания и доставлять мне наслаждение. И я получу это от тебя любым способом. Не важно, что ты при этом будешь страдать. Я же тебя люблю. И примеры такие можно привести. Равана и Сита. Равана любил Ситу. Но он любил ее в невежестве. И когда он не добился своего, что он с ней хотел сделать? Убить. Просто ее убить надо было. Вот это любовь невежества. Или когда, помните, Шурпанакха, вот эта сестра Раваны, она воспылала страстью к Карамачандре. Это любовь невежества. Как только он ей отказал, что она побежала к брату, убей его, потому что он не удовлетворил мои желания. Вот это любовь невежества. Потому что он меня несчастно сделал. Поэтому надо его убить. Потому что он мне только должен был достаться. Или, допустим, Дурьёдана и Драупади. Дурьёдана он тоже Драупади любил, но он любил так, что он всех и хотел убить и оскорбить ее при всех, но он, потому что ему не досталась она, потому что он тоже ее любил. Это вот любовь в невежестве. И если речь идет о противоположном поле, то есть о мужчине или женщине, то понятно, что вот на уровне невежества объект выбирается по способности удовлетворить сексуальные потребности. И чаще всего это происходит под влиянием одурманивающих средств, сигареты, наркотики, алкоголь. И присутствует, когда любовь в невежестве, она взаимная может быть вполне, да? Вот такая парочка, оба как бы они друг друга стоят. Присутствует неразборчивость половых партнеров, вульгарность, насилие, унижение, оскорбление, грубая речь, проституция, извращение, тяга к совместному просмотру порнографии, использование черной магии, переворота и суицид. То есть, как это, помните, фильм был «Жестокий романс», когда она ему отказала, да, тоже Мехкову, и он взял ружье и сказал, так не доставайся же ты никому, и убил просто ее. Это вот любовь в невежестве. Когда, то есть, он ее в страсти, он же привлек ее красотой, но поскольку желания удовлетворенного не было, он ее не получил, если неудовлетворенного желания возникло гнев, а гнев затмевает разум, и когда он ее уже убил, что я натворил? Но гнев сделал свое дело. Он затмил разум, и он ее убил. И теперь вот я вам предлагаю самостоятельно определить для себя, честно ответить, как мы выбирали себе мужа, кто уже замужем или был замужем. И для девушек, как вы планируете себе его выбрать? Чем вы будете руководствоваться? Вы должны посмотреть три уровня. На каком уровне хотите вы? И к чему вы готовы? Ну, сразу на благость кидаться не надо, не факт, что вы это выдержите. Уровень благости очень высокий, поэтому реально смотрите, на что вы готовы. Потому что, смотрите, в ведической культуре существует такая рекомендация, что муж с женой, они должны подходить друг другу по нраву. То есть демонам выдают замуж за демоническую девушку. А как бы человека с божественными качествами за девушку с божественными качествами. Демон с божественной девушкой не сможет ужиться. Потому что каждому, как это, щедягинет, вря попащ, по ведру и крышка. Поэтому обязательно должны быть нравы у них схожие. Если уж оба такие, то они счастливы будут действительно. Потому что они очень близки, нрав у них очень близкий. И вот в Шримад-Бхагаватам Кардама Муни, великий преданный, обращается к Господу с такой молитвой. «Желая получить в жены девушку, близкую мне по складу характера, которая в семейной жизни станет коровой, исполняющей все желания, и утолит мое вожделение, я ищу прибежище у твоих лотосных стоп. Вот чистый преданный, да, великий святой. И может показаться, какой же он чистый преданный святой, если он просит исполнения материальных желаний. Он же просит ему жену-то, чтобы была вот корова, исполняющая желания его. Комментарий Шабрапада пишет. В Индии еще четверть века назад родители изучали гороскопы юношей и девушек, чтобы выяснить их психологическую совместимость. Близкая по складу характера жена будет способствовать осуществлению всех желаний мужа в сфере религии, экономики и чувственных наслаждений. Поэтому он выбирал себе жену близкую по складу, чтобы она не отвлекала его от религиозной деятельности, помогла ему исполнить его религиозные обязанности. У него желания были, на самом деле, духовные. И поэтому он искал девушку, которая удовлетворит его духовное желание. Поэтому для него было не все равно, за кого выходить, а именно девушка, которая поддержит его, допустим, его в аскезе, да? Он же аскетом был. И она действительно так и когда она царица была. И она оставила царство свое. И она вообще не расчесывалась даже. Все волосы были спутаны. Какой-то там в драной одежде ходила. Вся похудела, страшная такая стала. Она ему служила. И в какой-то момент он это сказал, ну что ты хочешь? И тогда уже он сказал, я хочу от тебя сына божественного. Ну, говорит, что хотите сказать, да? Вот фильм тоже напомню вам «Любовь и голуби». Смотрели, да? Там тоже семейная пара, и как-то они друг другу подходят очень. Не сказать, что они в благости оба находятся, но они очень подходят друг к другу. И когда он себе решил найти более достойную, ему показалось, что она лучше, когда он с ней попробовал пожить, а с ней, оказывается, ему очень скучно было. Ему было интереснее жить с той, которая его могла припустить, там, кинуть в него чем-нибудь, отругать его могла, там что-то. Ему нравилось это. Это означает, что то, что для одного что-то хорошо, для другого это подходящая пара может оказаться. Для каждого есть свой партнер, который ему подходит. И поэтому рекомендуется гороскоп, конечно, составлять. И очень сложно в Кали-Югу составить такую совместимость, чтобы было совместимость и по дате рождения, и, значит, и в психологической сфере, и интеллектуальной, и эмоциональной, и в духовной. Очень трудно. Поэтому звезд с неба не хватайте, выберите хотя бы одну совместимость. Посмотрите, физическая, личностная совместимость смотрится по солнцу. Эмоциональная совместимость смотрится по луне. Интеллектуальная совместимость смотрится по Меркурию. То есть гороскопы сравнивают совместимость. Духовная совместимость по Юпитеру. И сексуальная совместимость по Марсу и по Венере. И поэтому, когда вы, если вы будете обращаться к астрологу, да, вот, допустим, какая-то пара возникнет, вы обратитесь, чтобы совместимость проверить. Выберите хотя бы приоритетно вот из этих пяти сфер, что у вас больше всего, чтобы в этом совместимость у вас была. То есть или физическая совместимость, или эмоциональная, интеллектуальная, духовная, или сексуальная. Приоритеты какие-то для себя расставить, что вот это важнее всего, это потом, не старость пишите сами. Потому что по всем пойти, это очень хорошую карму надо иметь, чтобы такой мужчина, чтобы он тебе соответствовал по всем этим пяти. И у преданных... Личностное имеется в виду. Вот личностное, личное поведение, просто типа поведение человека. Просто вот в быту, в жизни, как он себя ведет. Допустим, вот один экстраверт, другой интроверт, да, и вас это устраивает. Совместимость такая. Там рационал, иррационал, вот это вот тоже смотреть надо. И... Вот мы с вами, значит, рассмотрели, что влюбленность, она проходит, она перерастает, или привязанность, или она окончается просто, отношения разрываются. И очень важно нам всем пройти через страсть, подняться все-таки в благость. Но для этого нужно прилагать усилия какие-то. И вот понятно, что мы за одно занятие все это не сможем обсудить. Для того, чтобы понять, что женщина должна делать, мы вначале с вами обсудим на следующем занятии, разницу психологии мужчин и женщин. Потому что, вот мы как сегодня обсуждали, по себе судим, да, мужчин, что он так поступит. А мужчина, он совсем другой. И мы иногда действуем неправильно, потому что мы не знаем, в чем его психология заключается. Поэтому прежде чем понять, как действовать, сначала разберемся в следующий раз, чем отличается мужская психология от женской, а потом уже рассмотрим мужские обязанности, то есть мы тоже должны знать, и потом уже следующие женские. Ну вот раз в месяц так будем продолжать собираться. И вывод, какой можно из сегодняшней беседы нам с вами сделать? Любовь все понимают по-разному. Вот этот она должна дойти. Когда вам кто-то говорит «я тебя люблю», надо понять, что он вкладывает в это слово. Может быть, он такую вещь вкладывает, что вы думаете, да уж лучше бы ты меня не любил. Или наоборот, когда вы помните, в первом занятии было, пришла женщина, она так грустно, сегодня муж сказал, что меня не любит. А на самом деле она же вкладывает что-то в это слово «не люблю». Мы же не знаем, что муж имел в виду, что когда он сказал, что я тебя не люблю. Мы даже не знаем, что он предположил. Это надо обсуждать. Так, знаете, так интересно. Мы когда стали преданными, мы друг другу уже не можем говорить «тебя люблю». Я следит не поворачивается. Мы говорим это, ну, вот, как в шутку какую-то. Но мы сами оба прекрасно понимаем, что это не любовь. Мы говорим «я благодарна тебе, да? Я так рада, что ты у меня есть, мне так хорошо с тобой». Но вот эта любовь уже, язык не поворачивается. Так получается со временем, ну, прошло сколько-то лет, мы поняли, что нельзя, это как вот нельзя упоминать имя Господа в суе, да? Так я это слово «люблю». Можно же ими любить яичницу. Как это, любовь цыпленку до бока. Поэтому я не говорю, что все так должны делать, я просто... Мы пришли к тому, что мы дорожим друг другом, мы очень дороги друг другу, но слово «любовь» уже у нас как-то вот оно. Его когда говоришь, уже просто смешно это выглядит, потому что мы понимаем, что такое на самом деле большая, настоящая любовь. И при создании семьи необходимо учитывать совместимость, то есть обязательно головку. У нас остается даже Бхактивикаша с вами в семинаре по семейным отношениям говорит, что надо гороскопы составлять. И он такой пример приводит, когда одна семейная пара написала ему, что они очень плохо живут, и он просил разрешения на развод. И он ему напомнил, что когда ты собирался жениться, я тебе составил гороскоп, сам помог. Я тебе сказал, что она тебе не подходит, ты мне не послушался. Почему ты сейчас спрашиваешь? Все уже, я тебе тогда сказала, что она тебе не подходит. И для того, чтобы заключить мило, для того, чтобы влюбленность переросла в уважение, в сотрудничество и любовь, необходимо предлагать усилия, продолжительное время. То есть это не происходит за один день. И те семейные пары, которые очень много лет уже живут, вот я когда проводила семинар в Казани, когда женщины там сидели, там большая аудитория была, я им тогда спросила, ну сколько вот лет надо, чтобы отношения выстояли? Они все сказали 20-25 лет. Это уже говорили те, кто вот хорошие семейные отношения у них есть. И когда я спросила, у вас любовь есть? Он говорит, есть. Ну, вот имеется в виду вот не божественная любовь, а есть уважение друг к другу, со сотрудничеством какое-то. Но для этого они все, вот все семейные пары, которые смогли сохранить свою семью, они все сказали, что мы очень много в это вкладывались. Оно само по себе не произошло. Это был труд, ежедневный, кропотливый труд это был. Вопросы. У вас есть 2 минуты на вопросы.
А если один не хочет вкладываться, сотрудничать?
Это такой нестрасти мы находимся, потому что...
Ну а что делать, если другой согласен? Ну ладно, не хочет. А что, куда можешь привести?
Вот в гоне страсти, поскольку мы находимся в гоне страсти, я... Зачем я буду вкладываться, если в ответ ничего не получу? Знаете, мне приду?
Нет, один вкладывается, а другой говорит, я не буду вкладываться. И как у них отношения? Куда могут привести вас?
Вот для этого нужно человеку, который вкладывается, подняться на уровень благости. Когда он поднимется, ему все равно больше, другой ничего не делает. А в гоне страсти он будет очень сильно страдать, то есть страдания не кончатся. Если мы в гоне страсти находимся и что-то делаем, но в ответ ничего не получаем, мы будем обязательно страдать. И поэтому вывод только один. Подняться на уровень гоне благости. В гоне благости, знаете, мы должны понять, что в нашей жизни... С нами должно произойти все, что должно произойти. Когда мы стали преданными, это не значит, что все, здесь все будет хорошо, я страдать не буду, у меня деньги будут, муж хороший будет, хорошие дети родят. Нет, вот что должно было быть, все это и будет. Сознание Кришны помогает по-другому на это взглянуть. Все, что должно быть, все с нами произойдет. Если ваш партнер не хочет взаимность отвечать, хоть вы его поменяете, хоть вы колму на голове тишите. Это означает, что это ваша карма. Просто вы знаете, что вот вам больно же слышать, когда я говорю, это карма.
Да не, ну сейчас нет, я пережила, проще, я да. Уже всегда не больно.
Просто, как в стихе, какой-то стих сказала, 2.39, да? Про зима и лето.
49.
Да?
49.
2.49. Вот там как раз просто исполнять свои обязанности. Вариантов больше нету.
Все а другой не хочет исполнять себя. Все равно, да?
Все равно. Вот как раз в этом и спасение наше, что мы, поднявшись на уровень благости, сможем исполнять обязанности, и нам даже будет все равно, что он не исполняет. Но поскольку мы сейчас будем в страсти, нам это представить невозможно. Как это мне будет все равно? Вот страсть так действует. Я хочу вот так вот.
А что делать?
Благость подниматься.
А не получается?
Мало еще очень. Еще очень мало времени прошло.
Я могу дров наломать, взять страсти же.
Надо просто вот сейчас исполнять свои обязанности. Для этого нужно изучить эти обязанности. Вот на втором этаже очень хорошая, кстати, статья появилась про дхарму женщин. Да? Тоже можно ее почитать. Женщина должна быть очень целомудренной. Вот мы с вами дальше будем говорить, какие обязанности. Что такое целомудренное? Кто помнит? Мы с вами обсуждали это.
Вера.
В уме.
В уме. В уме держит только своего мужа. Ни с кем его не сравнит. Никто ей больше не нужен. Я вот эту историю, я ее не устану рассказывать. Когда мы ехали с индусом, и он сказал, что у него сестренка была преданная, и у него муж пил, ее бил, и он не разрешал с преданными общаться. Но она молилась за него. И теперь он получил инициацию. Он в храме служит. И я когда спросила, это у нас все замолились там в России уже. Все пьют мужья, ничего не произошло. И он говорит, она очень целомудренная. Она никогда в жизни не смотрела ни одного мужчины в глаза. Кроме своего мужа.
Ну, таких, не знаю, есть у нас в России.
Да, кстати, очень
трудно. Она смотрит только в глаза своему мужу. Ни одного мужчины в глаза она не смотрела. Для нее другие мужчины не существовали. Она только служила ему. И вот эта сила целомудрия, Кришна услышал вот эту молитву. Потому что в целомудрии сила женщины, только в целомудрии. Да. Серина первая была.
Я хотела спросить, а как вот узнать, правильно я выполняю свои обязанности или нет? Какие критерии есть? Потому что мы же можем выполнять обязанности, а, например, окружающие могут быть...
Только на уровне благости это можно. Вот на уровне благости... Да. До тех пор, пока мы не поднялись на уровень благости, мы сами не способны понять, правильно я поступаю или нет. Вот просветление наступает только на уровне благости. До уровня благости надо просто общаться с теми, у кого это получается, советоваться постоянно, интересоваться, консультироваться, общаться с равными себе. Я вторая была.
Если, допустим, девушка не замужем, и правильно ли, если она не будет смотреть в глаза мужчине?
Не смотреть в глаза мужчине?
Не замужних такое поведение неправильно.
Правильно.
Не смотреть в глаза мужчине. Да? Это правильно. Правильно. И для незамужней тоже, да?
Да.
Угу.
Чем меньше она смотрит в глаза чужим мужчинам, тем она, у нее силы больше. Когда она эту шахту накопит, как это... Кто в порядке там была, там, Гандхари? Она как посмотрит на того, на кого она замуж хочет, и он никуда не денется. Я такой случай, я вот фамилию называть не буду, эта женщина не смотрела 3 года ни на одного мужчину, но когда она посмотрела на того, он на ней женился. Он не смог...
Да? Просто это как автоматически, то есть как бы это... Надо усилия над собой прилагать специально, или это естественно
нужно? Я попробовала, мне не получилось. Попробовать.
Это тяжело.
Тяжело.
Это невозможно.
Потому что еще мужчина на тебя смотрит.
Ты бесполезно, да?
Нет, надо пробовать, я пробую. Я просто поняла свой уровень, что у меня никакого целомудрия нету. Я пытаюсь, я буду над этим работать. Я все равно к этому хочу прийти. Я не хочу им глаза смотреть, я думаю, мужчина на своего мужа. Я хочу этому научиться.
А как разговаривать?
С другими мужчинами.
А как я сейчас разговариваю? Я на вас смотрю?
Да.
А куда я смотрю?
Народ.
Все
понятно.
Глаза не смотрят. Энергия через глаза действует. Потом зеркало.
Ну, если вот как бы вообще я не знала об этом, да? До сегодняшнего дня вообще, ну, сила такой вот, когда нужно глаза смотреть. Вообще я не целомудренно вообще.
Да, да, да.
Вот, но я хотела спросить, а есть ли какие-нибудь шансы вообще к этому прийти?
Смотрите, цель же есть, пусть она высокая, пусть она нереально недостижима практически, но все равно к этому можно прийти. Мы к этому должны прийти. Просто поскольку мы в гуне страсти, мы хотим в этой жизни все, что
А то есть все равно нужно в благости приниматься, да?
Да.
А будет трудно, да, вот, ну, как бы, непривычно, на самом деле. Привыкли, как будто
проще глаза, всегда слышишь, скатываться. Будто ты вот... Проще всегда скатываться, а подниматься всегда тяжело. Сейчас, я вижу. Подниматься всегда тяжело. Может быть, не за одну жизнь, может быть, знаете, может быть, вам на Винте придется родиться, чтобы вот такими целомудренными женщинами быть, да? Может быть, это не наша культура, нас так не воспитывали. Просто мы, вот что с нами происходит, мы просто должны принять, да, Кришна, вот мне это дал, это самое лучшее, он выбрал, это мне дал, поэтому надо принять, спасибо, Кришна. Или у вас следующее? Или потом Света, потом Елена.
Ну, на улице там какой-нибудь может поставиться, и так неприятно, ну, не знаю, что делать. И пока я на него тоже не уставлю, ставлю же, он этот...
На улице знакомится?
Нет, не знакомится, просто уставит, ну, в смысле, смотрит. Вот так вот.
Смотрите.
Ну, неприятно. Ну,
отвернитесь, да уйдите. Все, да?
Ну, что, глаза нельзя смотреть, а разговаривать вообще с чужими мужчинами?
Только по необходимости. Просто каждый раз, когда мы открываем рот, чтобы поговорить с мужчиной, нам надо себя спросить, а зачем мы это сейчас разговариваем? Вот если вайшнавский этикет взять, то только по служению, и то, если есть возможность, лучше через мужа действовать, надо поменьше. Или присутствие мужа. Я, допустим, если надо разговаривать, мы когда разговариваем с Гульнарой, я Атмарана. И Атмарана все равно меня зовет, мы втроем разговариваем. И нельзя вдвоем только разговаривать. Где-то я там должна быть. Потому что иначе они оба будут незащищенные. Или, допустим, кто-то из вас хочет поговорить с Атмарамой. Меня зовете, тогда он защищенный. Иначе вы оба незащищенные. Поэтому...
Ситуации бывают, когда я тебя с ним убью.
По работе, ну по работе.
Нет, не по работе, даже знакомые на одного улице там встречи.
Ну, из вежливости можно по-разному перекинуться. Но вы же не будете встречи с ними искать, чтобы еще и там это обсудить, то обсудить. Вы, то есть вы из вежливости о чем-то говорите. Ну, я, допустим, когда встречаюсь с знакомых каких-то, я из вежливости парами фраз перекидываюсь и делаю вид, что я тороплюсь куда-то. Очень долго, неудобно мне стоять. Женщина, она должна чувствовать себя неловко в присутствии посторонних мужчин, когда нет рядом мужа. Вот если вы это чувство неловкости испытываете, то нормально. Но если вам по барабану, то вам нормально, я даже не все нормально, что-то же пококетчик.
Получается, была ситуация, что муж подруги, дети в один садик ходят. А муж что-то не мог, и все, что он мне предложил подвести. Это тоже
с ребенком?
Нет.
Но я обычно мужа спрашиваю, можно поехать или нет. Мне муж говорит, но даже если он раздел, он говорит, на заднее сиденье садись себя, на переднее не садись. Или он говорит, а жена с ним может ехать? Ну вот это от ситуации. Допустим, вот если взять кавказца, он никогда не разрешит, ни впереди, ни сзади. А кто-то спокойно к этому. Лучше, чтобы ответственность была на мужа, поэтому лучше с мужем посоветоваться. Я всегда очень болезненно сажусь в чужие машины, для меня это всегда так. Потому что один на один остаешься. Не важно, что я старая, он молодой. Все равно же это мужчина.
Ну какая-нибудь защита есть вообще от этого, нет?
От чего?
Ну когда один на один остаешься.
Никакой нету. Это очень опасно. Даже не рекомендуется в ведах оставаться сыном и не с матерью. Настолько вожделение опасная вещь.
Ну, с какого возраста?
Ну, я думаю, что когда уже он понимает, что он мальчик. Ну, это я не говорю, что так надо, но вот в ведах написано, что не рекомендуется сыновьям оставаться наедине с матерью. Когда Господь Брахма, ну, дочка явилась, он забыл, что он Господь Брахма, он за ней побежал, она в оленика превратилась, а он в оленю, он за ней помчался. Потом за это его прокляли, она его и пропила за это. Вожделение такая вещь, это очень опасная. Вы даже не заметите, как вы просто... Поэтому очень опасно общаться наедине с мужчинами. Вообще с какими-то мужчинами опасно общаться. Особенно, когда плохие отношения с мужем. Потому что возникает иллюзия. Вот это же нормальный. Чего мне надо своего дурака смотреть? Вот этот нормальный. Поэтому ни с кем не надо. Минимально общаться надо. Я тогда поэтому на йоге, когда ушла от мужчины, так хорошо, теперь у женщин заниматься, боже мой. А тогда выбора не было. Только вот Игорь был на весь город. А сейчас очень хорошо, столько женщин кругом, иди занимайся. Вот потом кто-то еще был.
Так вопрос, как часто нужно вот, то есть как часто вы вот изучаете вот эти вопросы, то есть вот дхарма женщины, семейная дхарма, то есть ну как вот часто это надо делать?
Я действительно читаю только Шримад Бхагаватам, из всех не ведической литературы я прочитала только «Очарование женственности», и то потому, что духовный учитель посоветовал, не мне, даже моей духовной сестре, которую муж пил. И он говорит, прочитайте «Очарование женственности». Думаю, что если духовный учитель посоветовал, прочитаю. А так, вот мне Шримад Бхагаватам вот так хватает. Там, когда читаешь, там иногда в одном абзаце столько всего, там столько это говорится о том, как женщина себя должна вести, как в отношениях с мужем, как в отношениях с детьми. Надо просто быть очень внимательными. Например, там говорится, что нет самого, нет большего несчастья, чем женщина, которая живет с другим мужчином при живом муже. Это что означает? Второй брак. Это несчастье. Там отец погрязший в долгах, там какой-то сын там, и женщина, которая при живом муже живет с другим мужчиной. Вот я оттуда все это беру. Понятно, что это идеал, все там описано.
А если придет вам муж, если придет вам муж, это лучше.
Когда если она вдова, то она может замуж выйти, да.
Ну, я хочу сказать, на самом деле это все правда. То, что там написано, да? Это все правда.
Мы просто священное писание.
Мы просто пытаемся себя обмануть как-то, да. Но на самом деле, да, они страдания абсолютно такие, вот, которые описаны в книге.